Антон Корнилов. Арвиндейл обреченный. Трое из утренней звезды. Часть первая. Глава первая. Толстяк-трактирщик оказался необычайно проворен для своей комплекции. Он катался туда-сюда за стойкой, будто наполненный воздухом шар из просмоленных шкур. Раз — замер у бочонка, подставив кружку под упруго жужжащую струю. Два — вот уже бочонок ловко заткнут пробкой, а трактирщик на другом конце стойки угодливо подает кружку, тяжелую, потеющую холодом. Тот, кому предназначалась эта порция выпивки, верно и являлся причиной повышенной резвости толстяка. Как тут не побегаешь, когда перед тобой аж цельный капитан личной гвардии герцога Арвиндейла, его светлости сэра Руэри Грира. Степенно сняв украшенный красным перьевым султаном шлем, капитан пригладил на лысоватой макушке свалявшиеся мокрые пряди, сосредоточенно покашлял и только после этого принял кружку. Медленно опорожнил ее в несколько мощных и шумных глотков. «Так-таки не появлялся в ваших краях Мартин Ухарес. Не в первый, видимо, раз осведомился он скрипучим после холодного пива голосом. «Да упаси нас, сестры-помощницы!» — всплеснул руками трактирщик. «Я ж вам толкую, добрый господин. Да коли б я прознал, что он рядом шастает, разве я остался тут? Сбег бы куда подальше, отсиделся бы где понадежней, пока от него след простынет. Нам, торговым людям, с этим душегубом никакой надобности встречаться нет. Жарко-то как нынче, добрый господин», — добавил он совсем другим тоном. «Еще певца изволите?»
Отирая с усов белую пену, изволил капитан, и трактирщик снова укатился к бочонку. Время было еще полуденное, рабочее, для увеселительных заведений самое спокойное, но этот трактир, удобно расположенный на дороге между двумя большими деревнями графства Утренней Звезды, уже ощутимо подрагивал многоголосым шумом. Правда, шум тот был не всегдашний, развеселый, дымно-пьяный, а непривычный, тревожный. Капитан, понятно, явился сюда не один. Шестеро гвардейцев обыскивали комнаты для проезжающих на втором этаже. Гулко переругиваясь и сотрясая сапожищами потолок трапезной, а за стенкой на кухне громыхали посудой еще трое служивых, и в дверях, закрывая копьями проход, завязла пара ратников. Полдюжины посетителей, судя по одежде, зажиточные крестьяне из местных, притихли за длинными столами, опустив физиономии в свои кружки и миски.
«Ну а народишко тутошни, что брешет?» — оглянувшись на посетителей, поинтересовался капитан.
«Да что?» — откликнулся от бочонка толстяк. «У кривого Тита, говорят, корова двухголового теленка принесла. То к морозной зиме не иначе. На кабаний хутор стая оборотней наведалась. Дюжину свиней унесли, да хозяйской дочке башку отгрызли. Знамо дело, отправили весточку его сиятельству сэру Альве. Пущай своих полуночных егерей высылает. Да уж дошла весточка. Выслал поди. Сами понимаете, была бы одна тварь или две-три, своими силами бы справились. А стаю-то в полтора десятка рыл не одолеть».
«Не тарахти!»
— сурово поморщился капитан, берясь обеими руками за поднесенную вновь кружку.
«Не о том спрашиваю. Про Мартина Ухареза что брешут? Вдруг кто видел чего, кто чего слышал? Не может же он со своими ублюдками, не жрамши, столько времени бегать? Хоть раз-то к людям выходил?»
«Так-то оно, добрый господин, так», — согласился трактирщик. «Только Мартина не зря ухарезом кличут. Провиантом ему, конечно, дело кто-то и помогает, потому как хрен откажешь, когда тебя среди ночи разбудят и нож к горлу сунут. Но трепаться про то ни один дурак не станет. Либо стража за подмогу лиходеем загребет, либо, что вернее, сам Мартин за донос ухи отчекрыжит тебе да всем твоим родным. Он ведь гад, такими погаными делами и прославился, больше, чем грабежами и разбоями.
Капитан после второй кружки малость размяк, утратил суровую степенность.
— Это верно, — доверительно вздохнул он. — Ухарес малый отчаянный, а народишко-то у нас бзделоватый. В этом-то и проблема. Ну-ка, дай мне чего-нибудь на зубок. И это, налей еще холодненького.
— А ведь как не бояться-то, добрый господин? — заговорил снова трактирщик, вернувшись к капитану с очередной порцией пива. — Я слыхал, ухарес сумрачным сестрам душу заложил. Он им службу служит, кровь невинных льет, а они его зато от мечей и стрел берегут, да следы за ним заметают. Потому ухареза и взять никто не может. Темная сила ему дадена.
— Брехня! — капитан пренебрежительно сплюнул на пол. — Тебя дело спрашивают, а ты и сказки бормочешь. Обычный бандюган этот Мартин Мухарес. Таких по дорогам Арвиндейла сколько шатается. Обычный, говорю, бандюган. Разве что знает пару фокусов, — неохотно признался капитан. Из тех, которыми любой деревенский колдун владеет. А к настоящей магии Мухарес не способен, потому как крови он неблагородной, а самой, что ни на есть, плебейской. Сила ему дадена. Тьфу! Надо ж такое ляпнуть!
Он скривился и снова сплюнул.
Дурни! Хвостокруты! Деревня!
И тут в глазах толстяка-трактирщика коротко мелькнуло что-то такое. Досада, что ли? Обида за себя, деревню.
Вишь ты, добрый господин, негромко выговорил он, ставя на стойку плошку с калеными лесными орехами и миску вяленого мяса. Кабы был Мартин обычным бандюганом, вы бы за ним из самого золотого рога не дотопали сюда. Знать необычный. А правду говорят, — трактирщик совсем приглушил голос, — что тот Мартин и Элии эльфийские священные рощи жгет.
— Ну, — буркнул капитан, запуская корявую коричневую лапу в плошку с орехами, — есть такое дело. Жгет.
— Во! — выдохнул, округлив глаза, трактирщик. — И я о том. Зачем ему душегубу и Элии сжечь? Ведь не заради выгоды же, а? Выгоды тут ему никакой. А вот что те, которые сумрачным сестрам служат, высоких или могучих, не преминут кусануть, это всем известно. Сумрачным сестрам истинно светлые расы ненавистны.
— Как поймаем гада, тогда и узнаем. «Чего это он на длинноухих затаил?» — залихваски пообещал капитан и икнул. «Тащи еще пиво!» «Эх, и жара! Пью-пью, не напьюсь никак!»
И снова что-то высверкнуло в глазах толстяка. Не досада уже и не обида, что-то другое, какая-то дерзкая хитринка.
«А поймаете ли?» — вкрадчиво спросил он, метнувшись за очередной порцией пива и вернувшись. «Ведь с золотого рога за ним идете. Почитай недели две, если не больше. Никак взять не можете. Сюда, на самый край мира, забрели».
«Куда он от нас денется, сволочуга?»
Махом ополовинив кружку раздухарился капитан.
«Моего уж у волчьего лога прищучили пятого дня. Половину банды перебили. Я этого ухареза вот как тебя сейчас видел. Не дотянул столько». До сих пор рожа его костлявая, паскудная, перед глазами стоит. Чудом ускользнул. Не.
Капитан оскалился, покрутил головой, разбрызгивая капельки пота со лба и ошметья пены с усов.
Тварь рыжая! Ничего, достанем. В другой раз не уйдет. Ну-ка, долей холодненького. Эх, и жара!
Жара и вправду стояла несусветная. Небывалая для осени, хоть и ранней, стояла жара. Листья на деревьях погодили жухнуть и облетать. Утратившие уже летний цвет наливались солнечной желтизной да краснотой, как плоды. А не успевшие отцвести, зеленели себе и дальше. Из-под посохшей травы пробивалась травка новая, сочная, нежно-изумрудная,
Того и гляди, вся растительность снова взбухнет почками, бутонами и колосьями. Хоть еще один урожай собирай.